Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» в студии Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, привет.
Поговорим про Китай. Там есть повод обновления армии, светлый новый мир, построенный Китаем, и угроза разбить голову любому агрессору. В общем, это ключевые планы или тезисы на будущее, озвученные Си Цзиньпинем на праздновании столетия Коммунистической партии Китая. Это, собственно, и есть наша отправная точка 100 лет КПК. А помимо своих будущих заслуг, китайский лидер вспомнил и заслуги предыдущие, в частности, упомянул победу над бедностью и строительство общества среднего достатка. О столетии китайского коммунизма, вот, собственно, мы и будем говорить в ближайшие полчаса.
Ты знаешь, я бы с чего начал? Я бы начал с того, что, во-первых, празднование столетия КПК — это, конечно, картинка. В Китае умеют, любят и стараются делать шоу. И вот, собственно, та самая площадь Тяньаньмэнь. 70 тысяч, как многие говорили, специально отобранных зрителей, ну, те, кто собрались, это, конечно, внушает. И в особенности, если посмотреть еще некоторые моменты, которые они сейчас, прости, пожалуйста, заимствовали у других стран, например, самолеты пролетели, или как в конце все поднялись и начали петь песню, сейчас я даже выписал ее название, «Без коммунистической партии не было бы нового Китая». Это, с одной стороны, внушает вот так вот просто визуально, а с другой стороны, тоже какая-то отсылочка, знаешь, к 50-м, 60-м годам еще и в нашей стране.
Я просто, уж прости, придерусь к словам отобранных. Слушай, но на самом деле эти 70 тысяч — это большая честь. Это не просто отобранные люди, это люди, которые заслужили это право.
Абсолютно,
почетное, да, побывать там.
Я отсюда хочу сделать мостик как раз вот в таком направлении, что в силу специфики Китая очень много проблем возникает с переводом.
Угу.
Потому что воспринимает слово так, кто-то сяк, кто-то сидит, смотрит, следит по иностранным, по англоязычным или франкоязычным, или германоязычным лентам, и в итоге до русского языка переходит, ну вот что-то вот
корявое.
Такое, знаешь, когда там вот перевести сначала на один язык, на другой,
да,
на третий, а потом обратно. Но вот, например, с тем самым, кто кому разобьет голову, это же прям тоже началось изначально.
Угу.
Китай разобьет, выяснилось, что нет, в конечном счете, агрессоры, если полезут, они сами разобьют голову, остальную стену, построенную из плоти и крови китайского народа.
Вот
такой
так.
момент. То есть сами, знаешь, тоже момент, оборонительный момент.
Да.
Например, тоже вот этот момент, что Си Цзиньпинь рассказал, заявил, что Китай больше никто никогда не сможет, и вот дальше слово, которое где-то переводит унизить, принизить, а где-то вот слово булит, ну вот знаешь, английское булли, вот это хулигана,
да,
затравить. Затравить, ну, хорошее,
да,
слово, у меня было не очень прилично. Ассоциация.
Да.
Про отобранных то же самое. Ведь действительно, если человека выбирают делегатом от своего региона, от своей организации, наверное, он тоже отобран, да? Но при этом атмосфера у слова другая. А вот если с английского смотреть, ну да, специально отобранный, сразу начинаешь думать что-то другое.
Так, это мало того, это такой перевод сложности перевода. А ведь это все нужно помножить, например, на иероглифичную систему, которая не просто там это какие-то слова, а у каждого из этих иероглифов своя тысячелетняя история, и там содержатся отсылки к мифологии и так далее. То есть это действительно нам понять сложно. Тут просто в словах разберешься. Мы недавно там выясняли, например, в американской политологии слово «сдерживание». Несколько вариантов сдерживания. И каждый из них мы переводим как «сдерживание», а на самом деле подразумевается там содержание в клетке условно, понимаешь,
да,
ты,
да,
давление,
да, да, да,
и так далее. В общем, здесь это всегда интересно.
Про сдерживание, кстати, тоже было. Вот очень хороший тезис, мне так он понравился от Си Цзиньпиня, о том, что эпоха унижения Китая ушла в прошлое. Вот такой момент национального унижения, то есть даже на таком уровне. Ну и отдельные моменты, конечно, были уделены выстраиванию, обучению армии, которая должна стать одной из ведущих в мире. Просто потому, что это тоже момент такой, где Китай, как мне кажется, во многом недооценивают. То есть признают, допустим, силу американской армии, каких-нибудь европейских тоже отдельных подразделений, израильская, про Россию говорят хорошо, про Турцию. А вот Китай как-то что-то нет. Вот Си Цзиньпинь намерен этот момент тоже ликвидировать.
Что касается коммунистического строя, его восприятия в китайском обществе, тоже, мне кажется, важно.
Ты знаешь, вкратце, тезисно, если со стороны смотреть, то как-то все очень спокойно и мирно. Нет, безусловно, есть вот эти сложные территории. Уйгурский регион, есть Гонконг, есть Тайвань, само собой. Есть еще моменты. Но в целом, вот я так посмотрел, удивительный тезис, я прямо его процитирую, что китайская молодежь, китайское общество не жаждет демократии. То есть вот те моменты, которые были в конце 80-х годов, годов, очень серьезные, очень проблемные, собственно говоря, вылившиеся те события 89-го года, они все остались в прошлом. Почему? Потому что китайское общество многое получило. Есть образование, есть возможность получить это образование за рубежом, есть возможность работать. 91% выпускников трудоустроен. Это вот такая статистика. Остальные там либо продолжают обучение в магистратуре, либо что-то еще происходит. Многие, если не все, обучающиеся за рубежом, планируют вернуться. Между прочим, вот мы несколько лет назад очень много внимания уделяли тому, как Китай отошел от политики одного ребенка в семье, а вот на днях, ну не на днях, месяц назад уже разрешили предложили, мол, такая у нас будет политика. Ну и плюс есть, опять же, вот тоже, как сказать, социально-экономические успехи. Про борьбу с нищетой, про победу над нищетой, над бедностью в Китае очень много позиционируют, и параллельно вот практически со словами Си Цзиньпиня, которые и звучат, кстати, в течение уже многих месяцев о том, что построено это самое общество среднего достатка, у него еще такое слово хорошее, Сяокан оно называется, мне напомнило из Mortal Kombat персонажа Шаокан, я подумал, как-то что-то здесь, но это немножечко другое. То есть есть экономический фундамент, на основе которого можно строить дальше. Я уж не буду, наверное, дольше особо как-то распространяться, обязательно поговорим с нашими гостями эфира сегодня, но вкратце еще дополню, что вот в Китае есть еще такая, появилась популярная философия ныне Танпинг. То есть не нужно никуда стремиться в смысле карьерного роста, будет меньше стресса, поэтому я прилягу, отдохну, и все будет в порядке. То есть вот такой момент. Это к тому, что общество стало поспокойнее.
Мне кажется, что делай, что делай. Ну, метешь себе и метешь вот этот горизонт планирования, 50-100 лет, знаешь, ну, типа там...
Во, кстати, ты еще очень здоровский момент отметил, 50-100 лет. На самом деле КПК, столетнюю, называют молодой партией.
Молод, конечно.
Почему? Не потому, что в силу возраста, а в силу того, что, ну, это я читал такие исследования социологического толка, что, мол, партия для народа. Вот они вот все еще такие альтруисты, как будто бы собралось несколько их там человек, им всем по 25-28 лет, и они все делают для людей.
А переводчик и китаевед, который проживает в Поднебесной, Кирилл Свикли с нами на прямой связи. Кирилл Альбертович, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Но пару слов об атмосфере, которая сейчас в Китае. Вот что на улицах, плакаты, украшены ли магазины, витрины, об этом пару слов. Чувствуется ли праздник?
Ну вот на улице праздника не чувствуется, потому что, в принципе, у нас плакаты, они висят всегда, периодические лозунги там сменяются, но все это есть. Единственное, сейчас практически в каждом городе Китая происходят какие-то мероприятия. Допустим, вот у нас в Шэньчжэне, я проживаю, у нас вчера был световой парад, шоу получается. Много высокоэтажных домов, на них высвечивались разные лозунги, картинки, плюс шоу дронов было световое. В других городах фейерверки там, ну, происходит вот такое вот все.
Да-да, прошу вас.
Ага. Еще очень заметно это происходит все в WeChat'е. Ну, в Китае есть такое приложение WeChat, это подобие WhatsApp'а. И там в моментах просто у меня сегодня я проснулся, открыл, и там чуть ли не каждый мой друг, знакомый китаец запостил какие-то вот там поздравления столетию вот Коммунистической партии Китая.
Я хотел как раз такой момент, вот немножечко вы его раскрыли, может быть, чуть-чуть поподробнее, вот насколько новыми, я уже даже не знаю, как правильно сказать, креативными, современными путями идеология, в позитивном смысле слова, распространяется. Потому что один из тезисов Си Цзиньпиня тоже было делать имидж Китая положительным. Это вот из сказанного, опять же, сегодня, и то, что говорится достаточно регулярно. Ну вот, грубо говоря, есть аккаунт в ТикТоке у КПК. Вот вы упомянули WeChat, собственно говоря, мессенджер. Что-то еще, что-то другие, шоу дронов, мне кажется, тоже вполне круто, себе на уровне круто, современности. Да. Вот этот момент насколько охвачен? Потому что, ну, для многих, вообще само словосочетание «коммунистическая партия», «митинг», «выступление», такое, да, это что-то из далекого прошлого.
Ну, это и может быть из далекого прошлого, но сейчас Китай, он настолько современный, что, ну, просто сюда приезжаешь, я не знаю, вот у нас город Шэньчжэнь, здесь много небоскребов. Вот нас сейчас дом строят 700 метров высотой. То есть такие вот масштабы.
700 метров?
Да. Вот прямо напротив моего дома уже начали строить дом. 700 метров, самый высокий дом в Китае.
Я число этажей пытаюсь посчитать. Что, 200 этажей в нем будет? 220 или сколько?
Точно, хотя бы примерно. Я не знаю этажи. Вот цифру я знаю, 700 метров.
Кирилл, если не про, вот, как сказать, внешний образ, а вот больше как раз про непосредственно саму КПК, насколько она современна, насколько вот есть это обновление... Вот.
Ага. По поводу того, то, что вы спросили, там, аккаунты в ТикТоке, в Инстаграме нет, потому что у нас Инстаграм, в принципе, закрыт доступ, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, это у нас все закрыто. А в ТикТоке, да, конечно, у них есть, но не у самой партии, а у молодежной партии, получается, Коммунистический союз молодежи Китая. У них есть свой ТикТок, даже несколько аккаунтов, на которых подписчиков там несколько миллионов человек. И там они постоянно постят такие вот посты там...
Сжигание кроссовок Nike, мы знаем эту историю. И я тоже отмечал, между прочим, креативность такого подхода в ТикТоке, идеологическая борьба, понимаешь, вот на таком молодежном уровне. Слушайте, ну а в принципе отношения, уж не знаю, во-первых, насколько китайцы открыты там и доверяют вот в личных беседах, на кухнях, в барах за рюмкой чего-нибудь, да, или за чашкой чая. Но вот отношение КПК, можно ли сравнить с советским отношением к коммунистической партии, ну, в каком-то смысле с фигой в кармане, знаешь? То есть относиться как бы так... Ну, снисходительно. Или действительно идеологически верят, поддерживают и так далее?
Большинство китайцев, они поддерживают это. Допустим, у меня был диалог с моим другом, у которого имеется свой завод. И несколько лет назад у них была ситуация, что японцы высадились на спорные территории, острова у них 4 острова, и здесь начались волнения. Они начали громить японские машины, японские там рестораны. И я вот с ним разговаривал, и он за вот это все был. Он говорит, я готов свои деньги отдать партии, чтоб они там... Ну, отвоевали эти страны.
Да, защитили территории. Да. А влияние, еще знаете, ведь тоже такой момент мне рассказывали, я, к сожалению, никогда не был в Пекине. Вот популярность американского, да, мы видим вот это противостояние сейчас, да, после там с Nike, с теми же самыми, с Tommy Hilfiger, там с разными брендами. Но еще была такая тема, что в Пекине, например, пользуется популярностью Starbucks, условно, кофейня, да, а не чайная, где вот церемониально тебе принесут там, не знаю, пуэр или улун, или какой-то традиционный для Китая напиток. Популярность американского.
Да,
вот об этом.
Да. Да, они стремятся за качеством. То есть те же самые машины, если китаец, у него там чуть-чуть денег, там у него будет Tesla, Mercedes, BMW. Это все, да, они стремятся к качеству, они хотят жить вот той жизнью, но тем не менее, они все равно, если у них какие-то разногласия с Америкой, они говорят то, что вот американцы плохие, мы хорошие, но тем не менее пользуются их товарами.
А вот в этом же тоже направлении, только несколько в другую, если степь уйти, совсем недавно вышел фильм, такой «Форсаж 9», называется F9, и он очень во многом ориентирован как раз вот на внешнюю, не американскую, на внешнюю аудиторию, и когда вот был, собственно говоря, прокат в Китае, там очень большой скандал разгорелся, потому что один из исполнителей главных ролей, Джон Сина, бывший рестлер, назвал Тайвань страной, и из-за этого пришлось извиняться, и сборы упали на 50% ко второму уикенду. Я хотел вот про этот момент спросить. В цивилизации, в компьютерной игре, в которую я в свое время любил поигрывать, была такая фраза, когда побеждаешь культурным способом, там приходит лидер побежденной страны и говорит, ваши джинсы и Кока-Кола нас победили. Вот в Китае не происходит этого, что посредством кино, посредством мультиков, посредством компьютерных игр, американских здесь подчеркну, происходит некая вот эта экспансия, и мозги молодежи захватываются не только через Nike, не только через популярные бренды и качественные товары, которые вы сказали, Кирилл, но и через вот такие идейки, потому что, в конце концов, ну, это американский образ жизни, он приходит тоже вот через такую, через поп-культуру?
Возможно, но это все частично, потому что они с самого детства, им промывают мозги, начиная с садика. Вот у меня сейчас ребенок один в садик ходит, у них там каждый понедельник гимн, подъем флага, ну и, соответственно, вот сегодня у них там тоже много всяких мероприятий. Это все это влияние, конечно, оказывается частично, да. И многая молодежь, которая сейчас, она вообще, в принципе, не интересуется вот этой вот политикой. У них главное, чтобы там были деньги, была еда и все. А все остальное нас не волнует.
Да, вот в этом деньги смысле, и еда есть.
Ну, по крайней мере, социально-экономический фундамент был обеспечен и в течение уже достаточно, ну, как сказать, не буду говорить продолжительное время, по меркам Китая это вообще секунда, но, тем не менее, уже пару десятилетий это точно экономические успехи есть налицо. Второй экономикой они стали в 2010 году.
А по паритету 120% от американского, то есть первое место в мире.
Кирилл, наверное, уже завершающий такой вопрос, а вот насколько новые, насколько иные идеи воспринимаемы? Или есть вот некие некий какой-то прям барьер, шлагбаум, прям вот сразу и как бы некий негатив. Может быть, из заграничных идей, может быть, из внутренних идей, это я так косвенно намекаю, возможно ли в перспективе в Китае некая многопартийность?
Ну, в Китае условная многопартийность, она есть. На самом деле здесь 8 партий существует. Но как бы во главе с коммунистической партией Китая. Я думаю, что в ближайшее время это невозможно.
А вот с идеями как? Насколько они могут ложиться, удачно ложиться? Серьезные, общественные какие-нибудь, политические, допустим, идеи?
Ну, общественные идеи. На самом деле здесь государство, оно прислушивается к людям. Практически нет каких-то митингов. И это не только потому, что здесь это все подавляют, а потому что они договариваются. Вот даже в период пандемии здесь с одной провинции в другую провинцию запретили людям въезжать. Они просто выставили свои требования государству, и оно с ними согласилось. То есть они идут на уступки, они слушают народ. В каких-то моментах, не во всех.
Да, понятно, да. Но странно работает, было бы, да. Переводчик китаевед, который проживает в Шэньчжэне, Кирилл Свиклис.
Спасибо
был с нами
большое.
На прямой связи. Кирилл Альбертович, всего доброго. Давайте секундную паузу и продолжим. Я вспоминаю кадры, как Ухань боролась с вот этой вот эпидемией, и на меня тогда они произвели просто колоссальное впечатление.
Самые первые дни, недели, месяцы?
Ну
когда
да,
все
да,
закрыто,
когда,
и люди
когда,
в масках?
Когда люди в масках,
все
когда,
100% вот
когда на подъезде к городу стоят шлагбаумы, но дело-то не в этом. Я про технологии как раз. Значит, для того, чтобы людям упростить доступ, потому что каждому нужно было регистрироваться при въезде в эту провинцию. Значит, над трассами парили квадрокоптеры с QR-кодами, и ты с помощью смартфона, все китайское, да?
Ты с помощью
китайского смартфона фоткаешь, значит, этот QR-код на китайском квадрокоптере, заходишь и быстро регистрируешься, понимаешь? Проезжая в автомобиле, еще не доезжая до шлагбаума.
Я вот, кстати, уверен, большинство скорее обратили внимание, вот на что я обратил внимание, что, ох, эти пробки, не въехать, там барьеры не пускают, как в фильме, там, не знаю, Resident Evil. А на деле все действительно момент очень серьезный, технологичный. Кстати, про коронавирус ты чуть не впервые, кстати, упомянул во время нашей беседы. И тут такой момент, что ж, буквально вкратце здесь, наверное, упомяну, посмотрел забавное исследование, которое было проведено компанией Pew Research. Так вот там, оказывается, в остальном мире, в Китае вообще никто не верит. И в Си Цзиньпине никто не верит. И если сравнивать с Джо Байденом, то Байден вообще монстр по сравнению с Си Цзиньпинем. Это к разговору об отношении к Китаю из-за границы. Об этом мы тоже, мне кажется, сейчас побеседуем, как минимум.
Верно. Профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук, директор Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского госуниверситета Владимир Колотов с нами на прямую связь. Владимир Николаевич, приветствуем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
100 лет КПК. Знаете, вот я хотел бы начать с вопроса вот этого противостояния идеологического. Мы видим, что Вашингтон и Байден об этом прямо манифестируют, говорит, намерен бороться именно с идеологией Китая. Есть ли шансы, насколько прочна сейчас идеология коммунизма в Китае?
Я думаю, что она очень прочна, тем более, что коммунистическая партия сегодня... Коммунистическая партия Китая отмечает 100 лет со дня создания. С тех пор пройден большой путь. Китаю опять, скажем так, ну даже не то, что опять, Китай традиционно играл доминирующую роль в своем регионе, но сейчас это одна из сверхдержав мира. А экономическая – это первая либо вторая держава. То есть Китай динамично и очень мощно развивается. И поэтому у китайской правящей партии есть все основания гордиться достигнутыми успехами и с оптимизмом смотреть в будущее.
Владимир Николаевич, ну вот возвращаясь к вот этой теме идеологии, слушайте, миллиардеры, значит, Мерседесы, Тесла, дорогие часы, дорогие шмотки, это все мы сейчас можем видеть.
Шоу
квадрокоптеров. Мы это все сейчас можем видеть в Китае. Разве это увязывается с коммунистической идеологией?
Ну, дело в том, что коммунистическая идеология в том виде, в котором она была 100 лет назад, и то, что есть сейчас, это две большие разницы. Тем более, что Китай очень грамотно подчеркивает, что они строят социализм с китайской спецификой, с Плюс у них достаточно, ну, скажем так, грамотные подходы есть к идеологической работе. То есть это некий симбиоз марксизма, ленинизма, маоизма, а также теории Дэн Сяопина, Си Цзиньпина, Ху Цзиньтао и так далее. То есть каждый лидер и генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, он вкладывает свой теоретический и идеологический вклад в развитие там, тех идей, которые были разработаны Карлом Марксом, Владимиром Лениным, Мао Цзэдуном и так далее. Вот. Поэтому речь идет о том, что Китай действительно развивается. Они очень серьезно сократили количество бедных в Китае. Сейчас у них есть идея, значит, добиться стандартов общества достатка или там среднего потребления Сяокан. Вот. И жизнь народа улучшается. Хотя разрыв в доходах, конечно же, есть. Но это уже не те эксперименты, которые проходили в рамках там большого скачка, например, и так далее.
Ну, собственно говоря, я прошу прощения, как раз вот эти разрывы в доходах вместе с климатическими проблемами и правами человека называют текущими вызовами как раз и для Китая, и для Си Цзиньпина. А вот такой вопрос тоже из выступлений недавних китайского лидера. Сделали вывод, что он призывает китайских чиновников, политиков вести более, как сказать, активную, что ли, жизнь, в том числе и в соцсетях. И это привело к тому, что распространенной стала, вот я процитирую, такая стратегия воинов-волков, то есть как волк, как волк. Воин ведет себя в соцсетях, очень становится более агрессивным, более, ну как это сказать, вызывающий себя ведущим. И, собственно говоря, намекают на то, что китайскому руководству придется, возможно, с этим как-то бороться. Вот этот момент тоже можно вас просить осветить, как это вяжется с традициями Китая? Насколько это новый момент, насколько это прислушиваются к руководящим кругам? Или это, ну, влияние современности, что сегодня, если ты вышел в соцсети, ну ты там по умолчанию ведешь себя немножечко хамоватее, чем ты есть на самом деле?
Ну, честно говоря, вот в профессиональной литературе я пока не встречал насчет вот этих волков в социальных сетях, тем более, что те сети, которые распространены в Китае и в мире, это тоже две большие разницы. То есть есть интернет, разумеется, и в Китае, но у них свой, то есть они очень контролируют доступ информации извне, у них достаточно мощно работает фаервол, и они контролируют и контент, и то, что приходит из за рубежа. То есть какие-то, скажем так, вот идеологические диверсии через соцсети, накачка какой-то деструктивной информацией. С Китаем все это дело не будет работать так, как, например, с Российской Федерацией, где у нас как бы все, что называется, шлюзы открыты, и там делай, что хочешь. В Китае эти вещи не пройдут. Плюс у них очень серьезно развиты свои системы, там и платежные, и тот же там печат, и социальные сети, и вот тот самый социальный рейтинг у них сейчас заработал, что называется, в открытую. Поэтому информационная и идеологическая политика в Китае, она носит ярко выраженный, ну такой продуманный характер. Что касается традиций, то еще издавна, там, я не знаю, с 5 века до нашей эры у Конфуция было в конфуцианстве два как бы вот таких типологических образа разработаны. Это совершенно мудрый, который действует исходя из общественных, из примата общественных интересов, и низкий человек, который действует исходя из личных интересов, которые он считает выше, чем
общественные. Коллектив.
Да, в 5 веке до нашей эры было разработано, что тот, кто ставит личный интерес выше общественного блага, это низкий человек. Это очень тяжелое вообще оскорбление, если кого-то так назвать.
И все это сохраняется вплоть до сегодня, да, это уникально.
Владимир Николаевич, круто, всегда это привлекает, мы уже говорили об особенностях перевода, сложностях перевода, и все вот эти вот не просто слова, да, а целые понятия интересно трактовать, но я хотел бы с вами в завершении поговорить об оппозиции в Китае, о системной оппозиции, о несистемной оппозиции, есть ли противники КПК, насколько они сильны, влиятельные, есть ли ренегаты, гады внутри КПК. Вот об этом пару слов,
пожалуйста. Я просто буквально цифру добавлю. Чисто формально в КПК 6,5% населения. То есть все остальные не являются формальными членами коммунистической партии.
Да, значит, конечно же, разного рода оппозиционные структуры есть. Но из наиболее серьезных это те, которые имеют поддержку из-за рубежа. То есть это, конечно, Гоминдан, который окопался на Тайване. потому что в Китае считают, что Тайвань является частью Китая, и те, кто с этим не согласен, они теряют дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Ну, вот такие страны, как Соединенные Штаты, они ухитряются и дипломатические отношения с Китаем поддерживать, и как-то, значит, накачивать оружием Тайвань и поддерживать напряженность в Тайваньском проливе. Есть такое реакционное, практически террористическое движение восточного Туркестана, которое пытается поднять сепаратистские настроения в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, где проживают мусульмане, чтобы...
Справиться или нет, односложно, прям, Владимир Николаевич, велика ли вероятность, что Китай справится с этими вызовами? Прям да или нет?
Конечно, велика да. вероятность.
Спасибо
огромное. Спасибо. Давайте все-таки напомним, что у Китая с Россией очень хорошие отношения складываются к сегодняшнему моменту и на уровне стран, и на уровне лидеров, и на межпарламентском тоже.
Верно. Директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов был с нами на прямой связи. В студии работали Алексей Красильников, Алексей Тимофеев.